понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Швейцария утвердила безвизовый режим с Украиной. Украина рассчитывает на помощь ООН при защите прав человека в Крыму. Крымские дороги отремонтированы на 1/3, а сейчас подробнее. Ночью в Киеве на территории посольства США прогремел взрыв. Как сообщает Эспрессо ТВ, на место происшествия выехало большое количество полицейских, бойцов Нацгвардии, спасателей, а также следственно-оперативная группа, которые оцепили территорию диппредставительства. Пока причина взрыва неизвестна. Отмечается, что от взрыва неизвестного устройства никто не пострадал. Следователи обследуют территорию и устанавливают причину взрыва. После введения в действие безвизового режима с Европейским Союзом граждане Украины смогут посещать страны так называемого «белого шенгенского списка» без виз. В частности, 7 июня глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии подтвердил, что его страна введет с 11 июня безвизовый режим для украинских граждан вместе с Европейским Союзом. Об этом в эфире 112 канала сообщил заместитель главы администрации президента Константин Елисеев. Также сообщил Елисеев, президент Петр Порошенко. Порошенко скоро подпишет указ о назначении представителя Украины при НАТО.
Визит министра закордонних справ Швейцарії ще раз підтвердила, що Швейцарія як країна Шенгенської зони, але не будучи країною члена ЄС, також готова надати нашим громадянам право без візу. І я вважаю, що це визнання також наших реформ, які ми провели в галузі юстиції, в галузі правоохоронних органів, прикордонних органів і так далі. Передусім курс на європеїзацію України, що наразі відбувається, і поступова інтеграція до євроатлантичної спільноти, те, що наразі забезпечує нашу зовнішню політику.
Совет министров Евросоюза 11 мая принял окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Он заработает 11 июня. Для безвизовых поездок гражданам Украины необходимо получить биометрический паспорт. Украина рассчитывает на помощь ООН в мониторинге ситуации с правами человека в аннексированном Крыму. Об этом в своем выступлении на 35-й сессии Совета ООН по правам человека заявил постоянный представитель Украины при отделении ООН Юрий Клименко. Он подчеркнул, что деятельность мониторинговой миссии организации по правам человека в Украине способствует непредвзятому информированию мирового сообщества о ситуации с защитой основных свобод человека в Крыму. 19 апреля Международный суд ООН обязал Россию прекратить притеснять права крымских татар и других жителей оккупированного Крыма. Установлено, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев на полуострове. Крымские дороги отремонтированы на 1/3, рапортует подконтрольное Кремлю руководство полуострова. Сообщается, что в этом году на содержание и реконструкцию трасс общего пользования в Крыму выделено почти 2 миллиарда рублей. Российские власти утверждают, 400 тысяч квадратных метров полотна уже залатали. Всего предстоит отремонтировать в 3 раза больше. Также заявил российский замначальник управления службы автомобильных дорог Крыма Сергей Сукорцев, на полуострове разработана схема контроля качества работ.
Установлена процедура проверки, у нас есть отдел технического контроля свой, мы выполняем это регулярно силами своих кураторов и своей лаборатории.
В январе российские власти Симферополя заявляли, что за 3 года аннексии власти Крыма смогли отремонтировать менее 10% дорог полуострова. Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа России перебросили для учений в аннексированный Крым. Тактические занятия российские военные проводят на полигоне Апуг в восточной части полуострова. Об этом сообщил спикер Южного военного округа России Вадим Астафьев. В понедельник Украина привела в повышенную боевую готовность группировки вооруженных сил на админ-границе с аннексированным Крымом, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. Он объяснил, что таким образом Украина отреагировала на заявление Минобороны России, которое проводит неожиданную проверку войск в захваченном Крыму. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 31 градуса с отметкой плюс. Море прогрелось до 17-18 градусов. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро. Доброе утро, Крым. С вами Александр Янковский. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Делайте вы это на средних волнах 8.35 и 18.30. Наша частота в диапазоне FM 549 кГц, а на FM-диапазоне в ультракоротких волнах на частоте 107. Ну и, конечно же, нас можно смотреть и слушать на нашем сайте «Крым Реалии» с 7 и до 10 утра каждый день с понедельника по пятницу с 7 до 8.30 в эфире радио «Крым Реалии». Программа «Ранкова свобода» от «Радио Свобода». А с 8.35 до 10 часов мы обсуждаем крымские темы вместе с «Радио Крым Реали». Но вы можете не только слушать, вы можете также задавать вопросы нашим гостям, высказывать свое мнение. Делать это можно несколькими способами. Например, когда вы смотрите трансляцию наших программ на канале «Крым Реали» в YouTube, вы можете прямо там непосредственно поставить свой вопрос. И самые интересные вопросы, самые острые вопросы мы зададим нашим гостям в студии. Или же позвонить нам по телефону 8 800 169 26. 8 800 169 26. Звонки для жителей Крыма абсолютно бесплатны. К разговору могут присоединиться и жители других украинских регионов. Номер 044 490 2905. Итак, о чем сегодня мы говорим?
Тема дня.
А тема дня у нас такая. Значит, в Ялте под патронатом Совета Федерации России открыли 11-й фестиваль «Великое русское слово». Кто приехал на этот фестиваль, о чем говорили его участники и какое значение вообще на сегодняшний момент есть не только у этого фестиваля, а вообще у русского языка в самой России и в той политике, которую проводит нынешнее российское руководство, экспансионистской политики. И почему русский язык многие считают оружием в гибридных войнах, и как сделать так, чтобы язык был просто средством коммуникации, а не средством оружия. Вот обо всем этом будем говорить в нашей сегодняшней утренней программе. Для начала предлагаю послушать небольшую справку, которую подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
В аннексированной Ялте с 4 по 7 июня проходил 3-й Ливадийский форум, который российские власти полуострова считают международным. Темой мероприятия стал русский язык и русский мир. Местное руководство утверждает, на форум приехали представители западных стран – Армении, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Молдовы, Грузии, Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии. Гостей в Ливадийском дворце встречали оркестром и поэзией.
«Ты вновь со мною, наслаждение». В душе у тихо мрачный дом, однообразное волнение. Воскресли чувства, я сын Ом.
Среди спикеров форума российские высокопоставленные чиновники и подконтрольное Кремлю руководство Крыма. Российский председатель Госсовета полуострова Владимир Константинов в ходе выступления призвал защищать русский мир по всему свету. Местные власти назвали это гуманитарной операцией по сплочению русского мира.
Это не так безобидно. Проникают слова, потом проникают идеи. И к чему приводят эти идеи, которые в нашем мире реализовать? В принципе, невозможно не губить. Мы очень хорошо знаем проблемы, которые возникают у нас в русском мире, касаемо гуманитарной, образовательной или экономической сфер, должны решаться нашим миром. И именно здесь должны черпаться силы для и способы для решения этих проблем.
Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов считает, что русский язык, история и культура находятся под угрозой исчезновения, чуть ли не на грани вымирания. По мнению Аксенова, идеологию русского мира необходимо продвигать активнее. Этим и занимаются российские чиновники. На Ливадийском форуме.
Все вопросы касаются культуры, образования, истории. Но вот то, что нас сегодня всех волнует на самом деле. Наша идентичность, наше духовное пространство. Поэтому форум нужный, форум важный. То, что он в Крыму теперь проходит и много соотечественников приезжает. Ну, наверное, это знаковое событие.
В прошлом году фестиваль также проходил в июне в аннексированной Ялте. На мероприятии ожидали делегации из разных регионов соседней России, а также других стран. Однако среди почетных гостей оказались лидеры группировок ДНР и ЛНР, которые признаны террористами. Ливадийский форум, который в аннексированном Крыму приурочили к празднованию Дня русского языка и Пушкинского дня в России, стал правопреемником проводившегося до 2013 года Украино-российского форума взаимодействия. Причем в организаторах и и главных спикерах форума последние годы до аннексии Крыма значились именно те чиновники, которые впоследствии содействовали захвату украинского полуострова. Сергей Аксенов, Владимир Константинов, Сергей Цеков, Сергей Шувайников, Вадим Колесниченко и другие. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалия», с вами Александр Янковский, я представляю нашего гостя, это Владимир Павлович Казарин, профессор, русист, ректор Таврического национального университета имени Вернадского, ранее председатель Крымского общества русской культуры, ничего не перепутал?
Нет, все верно.
Владимир Павлович, ну вот смотрите, придется вам сейчас, как бы, знаете, без вины быть виноватым на самом деле, в какой-то степени, потому что многие радиослушатели нас, особенно, наверное, на материковой Украине скажут, а вот тот самый человек, который имеет отношение к распространению русского слова на территории Крыма.
Ну, я думаю, что распространение русского слова на территории Крыма – это громадный исторический процесс, и мне говорить, что я имею отношение к его распространению, наверное, было бы слишком горделиво и нескромно. Во-вторых, то, что русское слово, русский язык в понимании там, Пушкина, Толстого, Достоевского, Анны Ахматовой, она же Горенко и так далее. Это великое явление, этого не будет отрицать никто из разумных людей. Но то, и одновременно то, что русское слово не имеет никакого отношения к русскому миру в понимании Никонова, господ Затулиных, там, Цековых, там, Владимира Владимировича Путина и так далее, это тоже новая сегодняшняя реальность. Угу. Поэтому даже вот использование этого названия для этого фестиваля, псевдофестиваля «Великое русское слово», это тоже... Ну, элемент такой гибридной войны. Я напомню, что эти слова, «Великое русское слово», они из стихотворения Анны Андреевны Ахматовой «Мужество», которое было написано в 1943 году. То есть, обратите внимание, что это продолжение той же самой линии, ну, так скажем, мифологизации Великой Отечественной или Второй мировой войны и попытки превращения страны в окруженную крепость, вокруг которой враги, и нужна вот эта силовая мобилизация. И самым отвратительным элементом этой мобилизации является то, что она, эта мобилизация, предполагает искоренение, изгнание, исключение всех остальных элементов культуры, ну, вчерашней Российской империи, там, или там Советского Союза. Никаких других языков не надо, никаких других культур не надо. Наделяем словом «великое» один, и все остальное становится никому не нужным. Как сегодня в Крыму украинский язык, по известным современным цифрам, изучает в школах. Всего 146 человек во всем Крыму. 146.
Это фактически меньше даже одной школы, если так вот полноценная школа все это собрать. Но, тем не менее, вернемся вот к самому фестивалю «Великое русское слово». Это уже 11-й фестиваль. Кстати, на открытии этого фестиваля выступила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Она зачитала обращение Владимира Путина к участникам этого фестиваля и заявила, что существование и вообще проведение этого фестиваля в Крыму приблизило, на самом деле, по ее мнению, аннексию полуострова. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Сегодня, проводя фестиваль, мы как бы восстанавливаем связь времен. Возвращение славного полуострова в состав России стало мощным, воодушевляющим событием для всей нашей страны. По словам нашего президента, он сыграл уникальную, объединяющую роль для России. Уверена, что и для всего русского мира. Судьбоносное решение крымчан, основанное на общей истории, культурном наследии, духовном родстве, позволило переосмыслить и само понятие русского мира, вдохнуть в него новую жизнеутверждающую энергетику. И этот фестиваль долгие годы не только мужественно оберегал великое русское слово, но, я считаю, и стал одной из вех на пути возвращения Крыма на родину.
Точка зрения.
Напомню, что это председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, которая была вот как раз на этом фестивале, она продолжает там быть. И уже даже есть реакция Министерства иностранных дел Украины, это протест по поводу ее приезда. Но, тем не менее, вот по поводу этой роли непосредственно самого фестиваля, не преувеличивает ли госпожа Матвиенко сохранение русского языка в Крыму благодаря вот этому фестивалю?
Ну, во-первых, если она ответственна непосредственно говорила бы о сохранении русского языка, то она должна была бы, наверное, говорить о больших проблемах, с которыми сегодня сталкиваются те люди, которые обеспокоены развитием языка Пушкина, Толстого, Достоевского и других. Одна цифра, две цифры так, на этот, по этому поводу объясняют ситуацию. Если еще лет где-то 15 назад русским языком в мире пользовались 600 миллионов человек, то сегодня чуть-чуть больше 300 миллионов. Вот они успехи в защите русского языка, которых добились адепты русского мира. Они привели к тому, что русский язык стал явлением отрицательным, отталкивающим, желающих его изучать все меньше. В громадном количестве университетов Европы и мира закрылись русские отделения, потому что нет студентов, желающих этот язык изучать, потому что он стал языком агрессии и, ну, так скажем, неприятности. Ятия любого другого слова и любой другой культуры.
Владимир Павлович, а вот если говорить непосредственно о роли этого фестиваля, о политической роли, он изначально задумывался как вот как такое политическое, а не филологическое, культурологическое мероприятие?
Он был с самого начала политическим мероприятием. Его как бы организатором являлась организация, которая всегда была политическая, так называемая русская община Крыма. Кстати, именно за то, что вот баллончиком с краской Александр Кольченко, наш студент-географ, когда-то разрисовал двери этой организации «Русская община Крыма» со всякими там лозунгами «Долой» и так далее. Именно это было в результате признано террористическим актом, и человек за это, ну, можно было, допустим, это характеризовать хулиганством. Человек изрисовал граффити «Дверь русской общины Крыма». Но русская община Крыма – это неприкасаемая корова политическая, ее трогать нельзя. Он получил 10 лет строгого режима в Копейске, в Челябинской области. Русская община – политическая организация, которая с самого начала ставила политические цели. И она – организатор этого всего вместе с другой одиозной организацией, Институт стран СНГ, созданный во времена Юрия Михайловича Лужкова господином Затулиным. Вот эти два человека, ну, как бы у истоков этого проекта стоят. Он с самого начала был политическим, и в этом смысле можно сказать, что он, ну, как бы готовил произошедшее потом событие. Но только другое дело, что истинный вес и той, и другой организации вот совершенно несоизмерен.
Было бы интересно. Да. Вот ваша оценка вообще, насколько этот фестиваль, насколько эта организация, они вообще были влиятельными в процессе российской аннексии Украины?
Нет, они были, так скажем, той куклы, которая была использована для того, чтобы эту роль сыграть. За спиной стояли совершенно другие люди. Ведь когда там привозили, например, там царские дары в Крым, вот накануне событий, известно, что там приезжали все эти люди, которые финансировали переворот, тоже там Малафеев,
было
там,
сообщение Гиркин там был.
И все остальные. Поэтому, по большому счету, это все такая оперета, выстроенная на сцене. На самом деле, за спиной стояли обыкновенные силовики, и вся акция по покорению Крыма, это была, конечно же, только силовая операция. Никакого волеизъявления, воодушевления и единства крымчан по этому поводу не было. Только люди старшего поколения, тосковавшие по Советскому Союзу, они, ну, это все поддержали.
А у нас есть радиослушатель. Напомню, что Крым Реалия, радио Крым Реалия работает в прямом эфире. Вы можете звонить нам непосредственно из Крыма, а также из любого другого региона Украины. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро.
Слушаем вас.
Это Крым. Я тоже журналист. Значит, хочу поспорить с Казариным.
Давайте, если... Казарин. Давайте.
Значит, у вас на первом плане вышиванка и мова на Украине. А в нас в Крыму великое русское слово, русский язык. Значит, я на 300% согласен с Матвиенко, что это было... предвестник Крымской весны, русский язык. Теперь украинцы радуются, что где-то диаспора есть, значит, в Канаде, там, в других странах, Австралии. Вот. А мы радуемся, что люди говорят в разных странах на русском языке, изучают его.
Подождите, вот смотрите, подождите. Владимир Павлович сказал, да, что было 600 миллионов людей, которые изучали русский язык и пользовались русским языком, а стало теперь 300 миллионов. То есть вы этому радуетесь?
Нет, я этому не радуюсь.
Но значит, вы только что сказали, что вы радуетесь.
Нет, я радуюсь тому, что все, кто приезжает в Украину, или в Россию иностранцы, политики и так далее, государственные деятели, пытаются говорить на русском языке, правильно? Никто не говорит на мове. Вот, так что меня это радует. И второе, уже многие страны, которые раньше отказались и в Африке, и в Южной Америке, и в других, снова возвращаются к изучению русского языка.
Хорошо, понятно, спасибо. Сейчас, давайте сейчас, Владимир Павлович, коротко, если можно.
Ну, во-первых, наш слушатель, спасибо ему за звонок, но он противоречит самому себе. Нет никаких этих стран в Африке или где-то там, которые вернулись к русскому языку. Наоборот, к сожалению, статистика, она печальная, и в этом смысле, я думаю, что русский язык не принадлежит Владимиру Путину и не принадлежит, там, не знаю, Затулиным и всяким там Цековым, и в этом смысле его неуспешное сегодняшнее развитие, ну, радовать нас точно не должно, потому что это с их стороны всего-навсего политическая истерия. Угу. Во-вторых, я хочу вот обратить внимание слушателя, а что на русском языке кто-то в украинские времена в Крыму мешал разговаривать? Что не 70-80% СМИ в Крыму выходили на русском языке? Что не в большинстве крымских школ русский язык был абсолютно доступен и можно было его изучать, и одновременно свободно можно было изучать крымско-татарский язык, украинский язык, были классы с польским языком, с чешским, общины эстонские, латышские, литовские, имели воскресные школы и все остальное. Все пространство зачищено, утверждено вот это вот абсолютно монопольное положение русского языка в ущерб всем остальным. Вот эта совершенно грустная цифра, 146 человек изучают украинский язык в школах Крыма, стала сегодня реальностью. Его, вот этого человека, защищающего русский язык, это радует? В этом смысле вот это двукратное уменьшение мира, обращения, использования русского языка, это естественная реакция современности на эту, ну, абсолютно дикую, варварскую политику. Поэтому, ну, будем надеяться, что наш слушатель заблуждается, он будет следить и дальше за развитием этих процессов и убедиться в том, что мы правы. А я повторю еще раз, что так называемый этот фестиваль «Великое русское слово» и целый ряд других инициатив, они были всего-навсего все политической дымовой завесой, которая должна была скрывать то, что на самом деле сзади происходило. Обратите внимание, вот начиная, значит, где-то с 2012 года, так называемый русский культурный центр в Крыму, я помню, тогда на первом этапе даже совсем не понял, как это могло произойти, его возглавил отставной заместитель командующего Черноморского флота по политической работе адмирал Пушкарев. Я не мог понять, как культурную организацию поручили возглавлять контр-адмиралу, военному человеку в погонах, всю жизнь служившему во флоте, знакомого с военной техникой, но никак не знакомого с культурой. И в свете всех последующих событий понятно, что все эти назначения, в данном случае его, это был еще один элемент подготовки последующих силовых акций, потому что фактически он не появлялся ни на каких мероприятиях, но ему нужен был статус легальный внутри Крыма для того, чтобы ну ту определенную оперативную работу, которую теперь уже понятно он проводил, он мог проводить. Я хочу сказать, что целая система была осуществлена мероприятий для того, чтобы скрыть осуществляющуюся за ее спиной силовую акцию.
Давайте еще послушаем одного радиослушателя. Доброе утро.
Доброго ранку.
Слушаем вас.
Я вам скажу насчет вот этого русского мира. В Германии тоже начинался немецкий мир в 20-е годы. И к чему оно привело? Оно напоминает Германию довоенную. То же самое. Там то-то-то, все. Мир. Я здесь живу 45 лет. Кто разговаривал, на каком хотел языке разговаривал. Это не обязательно. Русский язык, это русский, между, как говорится, общением между собой.
Понятно.
Вот, это, вот и результат. Это просто привилегия, это величие императора, вот это все плоть, преподнести царя, квы. А он один решает за всех.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение, Владимир Павлович. Вот знаете, меня интересует такой вопрос. Как сделать так? Многие российские политики говорят о том, что они используют, они в открытую говорят о том, что мы боремся за русский язык. Там, где русский язык, там русский мир. Вот как сделать так, чтобы русский язык просто стал средством коммуникации, как английский язык, как испанский язык, чтобы в конце концов просто-напросто, ну, в Украине он не воспринимался, знаете, как язык, исключительно язык, как язык агрессора.
Ну, Украина Украина переживает тяжелейший период своей истории, и этот тяжелейший период связан с агрессией со стороны Российской Федерации. И хотим мы не хотим, он будет ложиться определенным пятном на русский язык, на проявление русской культуры, вот эта политическая и военная ситуация. Разумные люди должны будут снова и снова объяснять, что русский язык и Кремль — это не одно и то же, но можно понять будет людей, которые, потеряв близких, родных, которые, утратив дома, многое другое, будут реагировать отрицательно. Я хочу напомнить всем, что до войны, до Второй мировой войны, главным иностранным языком в Советском Союзе был немецкий, а английский там занимал какое-то там третье или четвертое место. После войны, в результате того, что союзниками нашими были США и Великобритания, английский язык вышел в школах автоматически на первое место, а немецкий как язык агрессора. Опять же, Гегель или там Гёте, они не равны Гитлеру, и Гитлер никакого отношения к этой великой культуре не имеет, но мы должны понять, почему наши...
Люди не хотели просто изучать
этот язык. Потому что как бы немецкие все эти слова, хальт и все остальное, то, что мы слышали наши отцы и деды, это заставило их как бы отказаться от этого всего. Поэтому... В этом смысле русский язык проходит очень тяжелые испытания, и я думаю, что оно в этом смысле испытание для всех, кто предан этой культуре. И я думаю, что языком общения, языком дружбы между людьми, он станет только тогда, когда поменяется политический режим там, наверху. Но еще одно очень важное – когда, например, люди-носители этого языка будут делать свои айфоны, когда они снова научатся запускать там достойные их современные, а не старорежимные, те же космические корабли, когда будут изобретения, когда не будет нефтяной иглы. К сожалению, сегодня с Россией ассоциируется отсталость во всех сферах, не только в политических, но и в актуальных технологических. В этом смысле... Для многих, к сожалению, русский язык начинает становиться символом отсталости и неумения развиваться.
Владимир Павлович, а вот с точки зрения, вот смотрите, английский язык, он не является сейчас вот принадлежностью какой-либо одной страны. Есть Соединенные Штаты Америки, есть Канада, есть Великобритания, есть другие страны. А вот с этой точки зрения, есть ли Украине необходимость бороться тоже за вот свое право на русский язык и развивать его здесь, в Украине?
Ну, во-первых, я думаю, что право на развитие языка принадлежит самому языку тому или иному. И он доказывает свою необходимость тем, что вот он или успешно осуществляется, или нет. Никто не заставляет, например, изучать корейский язык. Но если Корея сегодня один из лидеров технологических в целом ряде областей, люди изучают этот язык для того, чтобы стать, ну, как бы, частью этого пространства, частью этого успеха.
Совершенно... Но и две Кореи, да?
Корейский язык в этом смысле все равно один. Ясно, что обаяние этому языку сообщает Южная Корея. Или та же Япония, ну, никак в количественном отношении несоотносимая с гигантским количеством стран, в том, в первую очередь, с Китаем, но одновременно ее культура уникальна, ее успехи уникальны, и это главный мотив, заставляющий многих людей изучать японский язык, чтобы прикоснуться. В этом смысле отпустим языки, они сами будут доказывать свою необходимость и свою успешность. Но самое главное, чтобы мы не пришли к идеологии, что какие-то языки нам не нужны. Я всегда студентам говорю, язык — это, во-первых, душа народа само собой, но более того, это ДНК той или иной культуры. Все может умереть. По языку можно будет, условно говоря, как сегодня мы делаем по ДНК, восстановить ту или иную культуру. И в этом отношении смерть любого языка в мире – это мировая трагедия. Очень простой пример, который я всегда привожу моим студентам. Они мне говорят, ну ладно, 5, 10, 15 языков останется. Ну что нам, плохо что ли будет? Хватит нам этого? Отлично, говорю. Вот давайте посмотрим на царство птиц. Зачем нам так много птиц? Давайте оставим 8, 10, 12.
Понятно.
Орла или будет, там да. Сороха. Ну что, с ума сошли? Мы все оставим. Вот мы языки должны оставить все. Но... политическую пропаганду, грубую и отвратительную, из этой сферы устранить.
У нас есть еще на прямой телефонной связи Александр Палиула, украинский политолог. Александр, доброе утро.
Здравствуйте.
Александр, такой простой вопрос. Вот есть ли у Украины метод, и, может быть, он вам известен, противодействия использованию русского языка как инструмента гибридной войны?
Ну, я думаю, что здесь вопрос даже не столько в языке, сколько в российских так называемых СМИ, то есть в средствах, которые называются средствами информации, а в действительности являются средствами пропаганды, где дискуссии не поощряются, а наоборот поощряется такое агрессивное попытки внедрить идеологию, даже не столько идеологию, но просто такие меркантильные цели российской государственной верхушки. Вот в этом проблема. В самом языке, конечно, таких проблем больших нет. Просто...
Извините, и Александр, нет. Извините, у нас уже заканчивается время в эфире. Это Александр Палиев. Гостем нашей программы был Владимир Павлович Казарин, профессор и ректор Таврического национального университета. Помню, сегодня говорили мы о фестивале «Великое русское слово», о его значении. На самом деле, какое оно для аннексии и оккупации Крыма несло. Через несколько минут мы продолжим радио «Крым Реали». Оставайтесь с нами.
Понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Взрыв у посольства США в Киеве расценивают как теракт. ОБСЕ намерена увеличить количество наблюдателей в Украине. Крымчане не могут получить образование на украинском языке. Сейчас подробнее. Ночной взрыв на территории американского посольства в Киеве расценивается как теракт. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик на своей странице в Facebook. Цитата. «Взрыв на территории посольства США в Киеве квалифицировали как террористический акт. Никто не пострадал», говорится в сообщении. Полиция разыскивает причастных к инциденту. В начале первой ночи в Киеве на территории посольства США прогремел взрыв. На место происшествия выехало большое количество полицейских, бойцов Нацгвардии, спасатели, а также следственно-оперативная группа, которые оцепили территорию диппредставительства. Министр иностранных дел Австрии, действующий глава ОБСЕ Себастьян Курц, заявляет о намерении увеличить количество наблюдателей специальной мониторинговой миссии на Донбассе до 1000 человек. Также Курц отметил намерение ОБСЕ улучшить материальное обеспечение миссии. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул важность эффективного наблюдения ОБСЕ ночью.
Ми ухвалили рішення про збільшення кількості спостерігачів ОБСЄ до 1000 осіб. Ми обговорили й можливість виділення технічних засобів, щоб поліпшити контроль ситуації, зокрема й вночі, з метою зменшити кількість порушень.
Місії потрібні всі ті технічні засоби, які тільки що згадав Себастьян, включаючи, звичайно, можливість для місії контролювати саме ситуацію вночі.
В начале февраля в ОБСЕ сообщили, что в составе миссии в Украине работают 724 наблюдателя, из них 588 на востоке страны. На заседании постоянного совета ОБСЕ 25 мая украинская делегация призывала руководство ОБСЕ наблюдать за ситуацией с правами человека в аннексированном Крыму, документировать нарушения и реагировать на них. После аннексии Крыма тысячи украинцев, проживающих на полуострове, не могут полноценно пользоваться своим правом на образование. Это связано с дискриминационной политикой российских властей, которые запрещают обучение на украинском языке. Об этом говорится в выступлении постоянного представителя Украины при отделении ООН Юрия Клименко на Совете по правам человека. Украинский дипломат проинформировал спецдокладчика о введении украинским правительством упрощенной процедуры поступления в украинские вузы для абитуриентов из временно оккупированных территорий. В своем выступлении Юрий Клименко также упомянул о решении Международного суда ООН о временных мерах в рамках иска Украины против России. Он обязывает Россию обеспечить возможность обучения в аннексированном Крыму на украинском языке. Туристический сезон в Крыму стартовал больше месяца назад, а пляжи полуострова к приему приезжих до сих пор не готовы. Об этом сообщил подконтрольный Москве вице-премьер полуострова Виталий Нахлупин. По его словам, из 446 морских пляжей в Крыму к встрече туристов готовы около 10. Российское руководство в этом обвиняет арендаторов мест отдыха. Нахлупин заявил, что предприниматели собираются наказывать силовыми методами.
До завтра до вечера предложить в систему оперативного управления приведение в нормативное состояние документов и территорий по пляжным зонам. Еще раз, ежесуточный контроль, Сергей Валентинович,
ежесуточный.
Да, и ручное сопровождение, еще раз говорю, там, где у нас добросовестные люди, а там, где недобросовестные, принимайте меры реагирования. Приглашайте наших коллег из силовых структур для того, чтобы определиться все-таки, они сознательно это действуют. Если сознательно, то это вредительство. Это уже совсем другая статья.
В конце мая сообщалось, что из 2500 крымских мест отдыха соответствует санитарно-экологическим нормам только 111. В прошлом году крымские пляжи смогли официально открыть лишь к середине июля. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 31 градуса с отметкой плюс. Море прогрелось до 17-18 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, в эфире радио «Крым Реалия». Вы слушаете нас на средних волнах каждое утро с 8:35 и каждый вечер в 18:30. С вами Александр Янковский. Напомню, что также каждое утро все три часа нас можно слушать и смотреть на нашем сайте, на сайте «Крым Реалия», а также на канале «Крым Реалия» в YouTube. Ну и звонить нам можно по бесплатному номеру телефона 8 800 169 26. Звонок бесплатный для жителей Крыма. Ну и также к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044-490-2905. В следующие 25 минут мы будем говорить вот о чем.
Крым в центре внимания.
На этой неделе, на второй неделе июня, в Украине традиционно отмечают День журналиста. Но в этот день много, знаете, поздравлений слышат журналисты в свой адрес, как ни в какой другой день. Всякие награды, приветственные слова, речи, телеграммы и так далее. Правда, в другие дни чиновники могут очень легко толкнуть журналиста, как морально, так и физически, могут самыми разными способами указать ему на его место. И наша задача напоминать и чиновникам всех самых разных стран, и разным деятелям, опять-таки разных стран, что главное, одно из самых главных и фундаментальных прав человека является право человека на свободу слова, на свободу высказывания. Один из наших коллег, Микола Семена, уже больше года в Симферополе находится под следствием. Напомню, что в 2016 году у Миколы Семене проводился обыск, и в результате этого обыска потом появилось уголовное дело. Теперь в этом уголовном деле он получил статус подозреваемого. Его обвиняют в том, что он посягает на территориальную целостность Российской Федерации. О деле Миколы Семене мы будем говорить в нашей студии с его адвокатом Александром Попковым. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Но для начала мы послушаем небольшую справку о том, как продвигается дело нашего коллеги и на какой стадии сейчас судебное разбирательство в аннексированном Крыму.
Репортаж.
Сторона обвинения по делу крымского журналиста Николая Семены закончила представлять доказательства. Допрошены все свидетели обвинения. Автора украинского бюро «Радио Свобода» проекта «Крым Реали» обвиняют в Крыму в сепаратизме за статью 2015 года, в которой он рассуждает о целесообразности энергоблокады аннексированного Крыма. В тексте журналист одобряет блокаду, а действия России в Крыму называет аннексией. По словам Николая Семены, к моменту появления текста на сайте оперативники ФСБ уже несколько месяцев следили за ним, получив удаленный доступ к его компьютеру.
Агентов, которые следили за мной при передвижениях, я выключал телефоны, но это ничего не помогало. Пригласить провайдера специалиста, их приехало два, и мне кажется, что тогда они установили на компьютер какую-то программу, которая позволила им отслеживать.
Из 5 томов дела Николая Семены около 2 составляют скриншоты с экрана его компьютера. При этом, судя по документам дела, разрешение на слежку за журналистом оперативники ФСБ получили уже после ее начала. После возбуждения уголовного дела в квартире Семены провели обыск. Российские следователи считают, что в своем блоге Николай Семена призывает призывал к нарушению территориальной целостности России. Но конкретной фразы, которая бы на это указывала, эксперты так и не нашли. Николай Семина отрицает свою вину. Объясняет, между Россией и Украиной до сих пор действует договор о государственной границе. В самой России не изменен соответствующий закон. И согласно этим документам и международному праву, Крым – территория Украины.
Статус Крыма сегодня, он не окончательно оформлен даже в составе Российской Федерации. Это, по сути, очень спорная территория, вокруг чего ведется дискуссия фактически во всем мире. И поскольку это так, то и я в том числе имел право участвовать в этой дискуссии и высказать свою точку зрения под рубрикой «Мнение», как это и было на сайте Крым Реалии.
Адвокат Николая Семины Эмиль Курбединов говорит, на положительный приговор даже не надеются.
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым Реалия», с вами Александр Янковский, в нашей студии Александр Попков, российский адвокат, адвокат Микола Семины. Александр, давайте так, вот сейчас уже, когда начались уже судебные слушания, да, по делу Микола Семины, вам уже теперь абсолютно понятно, в чем его обвиняют?
Да, конечно. В принципе, это нам...
Давайте сделаем так, чтобы было понятным нашим радиослушателям.
Его обвиняют в том, что он призывал к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, а именно к ряду действий, направленных на отторжение Крыма от Российской Федерации и возвращение Крыма в Украину.
Угу. А кто выступает сейчас в качестве свидетелей со стороны обвинения?
Ну, там дело такое достаточно... Техническое, я бы сказал, и свидетели особой роли не играют, но...
То есть нет таких людей, которые бы пришли и сказали, вот я знаю там Микола Семену, он вот выступает за вот отторжение Крыма от Российской Федерации.
Нет, там есть обвинения, построенные на экспертизах, есть текст, в котором его обвиняют, текст блокада Крыма, как там необходимое что-то, и... Свидетелей было 7 человек у нас, это все свидетели, все сотрудники ФСБ, либо как их назвать-то, ну, либо люди, сотрудничающие с ФСБ, это два представителя местных администраций, которые называли чекистов ребята из ФСБ, и две девушки, которые на постоянной систематической основе работают там понятыми в этом же ФСБ. Вот это все свидетели, которые каким-то образом причастны к проводимым действиям по прослушке Николая и его документирования. И свидетель был Мешковой, это журналист, коллега, который, в общем-то, ну, она понравилась, потому что он сказал меньше, чем у него было записано в протоколе допроса, а остальное он отрицал.
На суде уже непосредственно?
Да, в суде.
Вы выслушали, вот вы как адвокат, вы выслушали уже теперь все доказательства со стороны, или как это правильно назвать, да, вот со стороны обвинения, или что-то еще вы ожидаете от них?
Ну, обвинение вот как раз на предыдущем заседании, которое состоялось 5 числа, закончило представлять свои доказательства. Единственное, вызвали переводчиков, которые переводили с украинского языка и с английского, потому что у нас есть ряд вопросов к переводам. А так обвинение, в общем-то, закончило представлять свои доказательства.
Угу. Хорошо. Что хочет обвинение, что хочет, какое наказание требует Миколе Семине?
Пока еще рано. Это до впрения, да, это будет только в конце судебного заседания, понятно.
Угу. То есть, хорошо, ну просто как бы и я не специалист в юридических вопросах, да, и многие наши радиослушатели тоже, чтобы было понятно, когда происходит вообще требование того, какое вот наказание требует прокуратура для того или иного обвиняемого?
Это в конце судебного разбирательства, на стадии судебных прений, то есть уже непосредственно перед последним словом, перед приговором.
Даже так? То есть сразу неизвестно? Хорошо. Скажите тогда, а на чем строится защита тогда вот ваша? То есть какая позиция у Миколы Семени и у вас, вот, как адвоката?
У нас, в принципе, позиция согласованная, солидарная с самого начала. Мы говорим о том, что Россия обвиняет Николая в нарушении международного принципа. Принцип территориальной целостности, он не зафиксирован ни в одном документе Российской Федерации. И принцип территориальной целостности государств, он заимствован из международного права. Таким образом, Россия, обвиняя человека в уголовном преступлении, связанном с международным правом, должна сама соблюдать международное право. А по международному праву и по части законодательства Российской Федерации, то есть я вот как раз подчеркиваю по части, потому что часть законодательства России говорит о том, что Крым включен в Российскую Федерацию, а часть говорит о том, что еще немножко не согласованы границы. И пока окончательно юридически статус Крыма с точки зрения Российской Федерации не будет переведен в российский субъект, в российские границы, то нельзя обвинять человека в нарушении территориальной целостности, связанной с Крымом. То есть пока основное условие – это необходимо заключить с Украиной мирный договор о государственной границе, который будет проходить там, где России хочется.
А, хорошо, но скажите, а вот этот большой договор о дружбе между Российской Федерацией и Украиной, подписанный в 1997 году, уже достаточно далеком, 20-летний срок, и он каждые 10 лет он автоматически, насколько я помню, пролонгируется. А, ведь там же записано, что стороны поклялись, да, соблюдать территориальную целостность одна другой. И, насколько я понимаю, и там есть и подписи, в том числе и российского руководства, и этот договор ратифицирован парламентом Российской Федерации. Вот это может быть служить, ну не знаю, оправданием, по крайней мере, для Миколы Семены?
Совершенно верно. Есть этот договор, еще есть договор не только о сотрудничестве, но и о государственной границе. Это отдельный договор, в котором как раз-таки нет никакой границы между Россией и Украиной, между Херсоном и Крымом. Да? Совершенно в другом месте проходит государственная граница. И более того, мы предлагаем, точнее, мы указываем российскому суду, российскому обвинению о том, что в Конституции Российской Федерации есть такая статья 15, которая говорит о том, что в случае конфликта между международным правом, международно-правовым договором и российскими законами, федеральными законами, превалирует норма международного права. И по нормам международного права сейчас граница проходит абсолютно не там, где хотелось бы России, для того, чтобы обвинить Николая.
И это записано во внутреннем российском законодательстве, что нормы международного права, нормы международных договоров имеют более как бы старшинство, да, они более важны, чем российское законодательство. Это важно, потому что на самом деле очень часто люди говорят, что ну вот какие-то там международные договора, какое они имеют отношение к тому или иному внутреннему процессу.
Совершенно верно. Там это даже не в законодательстве, это в Конституции Российской Федерации сказано.
Да, а это получается самый высший закон, который действует на территории Российской Федерации. Александр, вот скажите, получается, что никто не застрахован вообще на территории, которую контролирует Российская Федерация, от подобного дела? Или вы полагаете, что это дело было непосредственно как-то ну, привзято к вашему клиенту? Но оно возникло не просто потому, что... Да, человек, потому что я читаю, знаете, социальные сети, и там ну, сотни, наверное, тысячи, а может быть, сейчас уже даже миллионы записей, в которых говорит, что а вот эта территория, она, знаете, она всегда была русская. Кто-то пишет, а эта территория всегда была условно финская, да, там, а это была всегда там Эстония, а это еще что-то. Но я же не слышу о том, чтобы, знаете, были там сотни или тысячи, или десятки тысяч уголовных дел.
Ну, к сожалению, в России наблюдается такой очень печальный тренд, когда вот именно за такие высказывания и за высказывания именно в социальных сетях начали преследовать людей. И ну, в Украине, наверное, это не очень известно, но сейчас ну, не менее десятка человек находится, отбывает какое-то либо наказание именно за вот эти высказывания, не только связанные с Украиной, но и с другими территориями. И многие были осуждены, я не помню сколько, но как бы несколько десятков. Мы как раз будем в Киеве представлять завтра свой доклад, а точнее сегодня уже будем представлять свой доклад о репрессиях в связи с Украино-российским конфликтом. И никто не застрахован, особенно в области обсуждения именно российско-украинских непростых взаимоотношений.
Хорошо, давайте так, мы через несколько секунд продолжим нашу программу. Напоминаю нашим радиослушателям, что это радио «Крым Реалии». Сегодня мы говорим о деле Миколы Семени.
Новые реалии древнего полуострова. Судьбы крымчан и мировая политика. Это радио «Крым Реалии». Владей информацией.
А вы слушаете радио «Крым Реалия», с вами Александр Янковский, в нашей студии Александр Попков, адвокат Микола Семени, нашего коллеги, которого на территории Крыма в российском суде сейчас происходит судебное разбирательство по его делу, его обвиняют в призывах к изменению территориальной целостности Российской Федерации. Александр, а вообще максимальное наказание, какое может российская администрация требовать для Миколы Семени?
До 5 лет лишения свободы, и в России, как я уже сказал, есть несколько человек, в том числе Дарья Полюдова, российская левая активистка, которая сидит по этой статье, 2 года колонии, поселения ей дали.
То есть это реальный уголовный, реальный срок, да, который получил уже реальный человек, там не условный, не
дело. Не один человек, их много, но это для примера я привел. Есть, большинство таких приговоров заканчивается условными осуждениями, но в последнее время мы видим тренд к ужесточению.
Я вспоминаю Валерию Ильиничну Новодворскую, которая говорила, что она патриот России в пределах Владимира Суздальского княжества. Но умерла Валерия Ильинична, но я так понимаю, что это тоже могло бы быть так воспринято с точки зрения призывов к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Тяжело вообще говорить, что могло бы быть.
Для уголовного законодательства очень важен принцип определенности, и именно определенности правовой, когда ты понимаешь, за что тебя могут преследовать, и чтобы человек знал.
На сегодняшний день он есть, этот принцип, он соблюдается?
К сожалению, эти статьи, связанные с преследованием инакомыслящих, эти статьи 280, 282, они очень размыты, и это позволяет произвольно властям и прокурорам, чекистам каким-то образом преследовать людей, именно тех, которые высказывают не популярные или не согласные с правительственным мнением.
А скажите, это всегда так было, или это так называемые законы 9 мая 2014 года?
Этот тренд, наверное, после 2011-2012 года возник, и после 2014 и в связи с российско-украинским конфликтом как раз-таки он более стал ярко выражен.
Наш радиослушатель спрашивает вас. Если вы понимаете, цитирую полностью, что приговор будет неоправдательным, почему бы не подать встречный иск в Международный суд? Или это технический вопрос, и вам нужно его дождаться? Давайте так, вообще, как вы думаете, каким будет приговор? Или вы, как адвокат, не имеете сейчас права давать такую оценку?
Нет, не буду я комментировать.
Но, тем не менее, почему бы не подать встречный иск в Международный суд?
В российском уголовном процессе нет такого понятия, как встречный иск. Единственное, что мы сразу изначально работаем на Европейский суд по правам человека, мы подбираем те доказательства, которые пригодятся нам в дальнейшем. Но для этого нам необходимо пройти российские инстанции, и теоретически мы должны надеяться на то, что приговор будет оправдательным. Человека за такое, за высказывание своего мнения, тем более журналиста, судить нельзя, и тем более по уголовной статье приговаривать его к наказанию.
Александр, а скажите, насколько вообще на влияние на это дело, кто может повлиять на это дело? Или там исключительно объективное такое рассмотрение, никто повлиять на него не может?
Говорить о том, что там объективное рассмотрение, вряд ли возможно, потому что мы все прекрасно понимаем, насколько прям в суде видна взаимосвязь, государственного обвинения и суда. Повлиять извне, в общем-то, я не думаю. У нас сложилось впечатление, что приговор уже написан, и он уже известен, и поэтому единственное, что мы, как защитники Николая, мы хотим представить весь комплекс доказательств, для того, чтобы было очевидно, что обвинение не объективно, обвинение строится на каких-то надуманных доказательствах. Как минимум мы видим, что вся прослушка, которая осуществлялась, она была полузаконная, полулегальная, потому что те же следователи, которые представили доказательства в суд, они представили доказательство того, что они вели прослушку ранее, и без судебного решения.
А вот те доказательства, которые собраны с нарушением закона, они могут приниматься судом во внимание или нет?
Они должны быть отринуты судом, но пока мы несколько раз подавали ходатайство об исключении доказательств, но пока суд нашу точку зрения не воспринял, немножко так лавирует, там уходил, говорил, что это пока преждевременно рассматривать. Ну, в общем-то, особых сомнений у нас нет, какие будут решения по этому поводу.
Ясно. Александр, скажите, насколько велико внимание местных крымских средств массовой информации и, может быть, российских средств массовой информации к делу Миколы Семена?
Ну, средства массовой информации...
Ну, это громкое дело, да, вот в Украине многие о нем знают, потому что, ну, человек-журналист, в Украине не так часто происходят такие дела.
Смысл этого дела – это окончательно задавить свободу слова в Крыму и в Российской Федерации. Поэтому освещают это дело, в Крыму вообще никто не освещает, а в России освещают там немногие оставшиеся более-менее независимые, то есть «Новая газета», ну, возможно, «Дождь», я не помню, и какие-то интернет-СМИ. Все это...
А почему? Они не видят, ну, как бы себя, для себя опасности все остальные СМИ? Ну, то есть есть вопрос. Я, опять-таки, начал эту программу с того, что в Украине День журналиста отмечался. Да? И многие журналисты понимают, что если, даже если тебе не нравится, там, условно, лицо твоего коллеги, журналиста, или не нравится его работа, но если его начинают прессовать, там, власти начинают его прессовать за его работу, фактически, начинают прессовать его чиновники, то нужно собираться и выходить, или, по крайней мере, писать и говорить об этом, дергать. Потому что следующим можешь оказаться ты. Вот российские журналисты, они что, не чувствуют, что они могут следующими оказаться? Уже не за такое высказывание, за любое другое высказывание.
К сожалению, в России наступление на свободу слова идет примерно с 2002-2003 года, и она фактически задавлена. И вот этой журналистской эмпатии, как таковой, я практически не вижу. Она может возникать на местных уровнях. То есть у меня вот было уголовное дело в Сочи, когда журналисту подкинули наркотики именно за то, что он работал по делам. И журналисты помогали его отстаивать. Но вот... Такой повод, да, и такое дело, и вот этот сложный вопрос с Крымом, ну, особой эмпатии и поддержки журналисту Семене от российских коллег вообще нет.
Угу. Я хочу, чтобы мы еще послушали представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебу. Вот он говорит о том, что дело Николая Семены хорошо известно в международной организации.
Я могу подтвердить, что о деле этом хорошо известно в Совете Европы. И пока организация не нашла возможности оказать практическое влияние на этот процесс, но, тем не менее, мы исходим из того, что в случае, если будут приняты какие-либо решения суда, это станет правовым основанием для Совета Европы высказать свою позицию. Насколько жесткой будет реакция, мне сложно судить, но мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы такая реакция была.
Напомню, это Дмитрий Кулеба, представитель Украины при Совете Европы. Почему это важно? Потому что Совет Европы – такая организация, которая была создана после Второй мировой войны, которая, ну, была призвана гарантировать права во всех странах-членах Совета Европы, где признаются право человека на жизнь, право человека на свободу слова, право, ну и так далее. Очень много этих самых прав. И Россия является в том числе членом Совета Европы. Вот на ваш взгляд, напомню, что у нас в студии Александр Попов, адвокат Миколы Семены, и, на ваш взгляд, вот международная реакция, она каким-то образом может повлиять на решение российского руководства в прекращении преследований или нет?
Сложно мне прогнозировать, сложно оценивать. У нас сейчас насаждается такая идеология, что кругом враги, а Совет Европы – это там вражеский инструмент, и поэтому мы не знаем и не можем предполагать, это вызовет какую-то... позитивную реакцию или, наоборот, негативную реакцию, в общем-то, я не могу это сказать.
Да, но дело в том, что Российская Федерация тоже является членом Совета Европы. Это клуб джентльменов, которые, ну так образно говоря, да, в которые входят организации, которые берут на себя добровольное обязательство выполнять те или иные вещи. Ведь в Российской Федерации нет смертной казни, одно из требований Совета Европы было, да, и так далее. Насколько возможно вообще использование в работе адвоката на сегодняшний день вот таких европейских инструментариев на территории, которая контролируется?
Вы знаете, мы работаем больше все-таки в процессуальном законодательстве России и плюс сопряженные вопросы именно международного права. А это все институты, наверное, больше политические. И поэтому мы к ним обращаемся очень редко, ну вот, по этому делу как раз у нас было там несколько консультаций, связанных с получением экспертных мнений по данному делу.
Нужна ли какая-то помощь Миколе Семине вот на данный момент? Что для него сейчас, на сегодняшний день, наиболее важно?
Мне кажется, самое важное для него — это моральная поддержка, в том числе моральная поддержка коллег, потому что он достаточно твердо занимает позицию, но при этом он очень сильно переживает, и он, в общем-то, видит, что рушится вот эта система, да, или, точнее, она уже обрушена, там, именно свободного высказывания журналистов. Мы представили в виде доказательств в российском суде материалы, в том числе критические, которые были периода Украины, да, и где Никола Семина критически отзывался о украинских властях, о действиях украинских властей, и сейчас это делать невозможно.
Спасибо. Александр Попков, российский адвокат нашего коллеги Миколы Семине, был гостем нашей студии. Не переключайтесь. Через несколько секунд после новостей мы продолжим радиопрограмму «Крым Реалии».
С понедельника по пятницу. С вами радио «Крым Реалии». Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. С биометрическим паспортом пересечение границы займет не более 15 минут. Президент Украины обсудил с главой ОБСЕ вопрос деоккупации Крыма. Крымских выпускников хотят вывозить на заработки в Россию. А сейчас подробнее. После вступления в силу безвизового режима Евросоюза для Украины польские пограничники намерены проверять на границе граждан Украины с биометрическими паспортами не более 15 минут. Об этом заявил первый заместитель начальника Мастиского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Александр Черный. Кроме того, с 11 июня пограничники на западной границе Украины ожидают незначительное оживление в пунктах пропуска всего на 5-15%.
Хотів би додати також, що люди, які раніше отримали візи та перетинали державний кордон, і це була значна процедура, там, яка займала від 1-3 неділь, то зараз фактично ці всі заходи лягають на наших колег, і як запевнили нас, що такі заходи будуть проводитися від 3-15 хвилин.
Совет министров Евросоюза 11 мая принял окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Он заработает 11 июня. Для безвизовых поездок гражданам Украины необходимо получить биометрический паспорт. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с главой ОБСЕ, министром иностранных дел Австрии Себастьяном Курцем, и обсудил с ним вопрос деоккупации Крыма. Также поднималась тема продления санкций Евросоюза против России, введенных из-за аннексии украинского полуострова. Петр Порошенко приветствовал решение Комитета постоянных представителей ЕС продлить действие крымского пакета санкций на год и выразил надежду, что оно будет поддержано на уровне других европейских государств. Послы 28 стран-членов НАТО и Европейского Союза согласовали 6 июня продление санкций в отношении Крыма на один год. Ожидается, что это решение министры иностранных дел стран Евросоюза утвердят 19 июня. Выпускников и студентов крымских учебных заведений намерены вывозить на заработки в соседнюю Россию. Заместитель главы Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Николай Рогачев заявил, что программу обучения в вузах полуострова хотят выстроить так, чтобы выпускники соответствовали требованиям питерского рынка труда.
Что касается нашего взаимодействия по трудоустройству выпускников, то, безусловно, мы очень ценим Крым в этом плане, поскольку это источник очень хорошего и качественного человеческого капитала, если говорить языком современной экономики, и мы, не будем скрывать, стараемся как студентов привлекать из Крыма для обучения в Петербург.
После аннексии из Крыма на территорию материковой Украины начали массово выезжать специалисты в разных сферах, особенно педагоги и медицинские работники. Крымские бюджетные работники неоднократно жаловались и митинговали из-за низкой оплаты труда и плохого к ним отношения российских чиновников. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал преследованием по признакам географии отказ в шенгенской визе крымчанам с паспортами, выданными российской властью на полуострове. По словам Лаврова, Россия готова к продолжению диалога с Евросоюзом об упрощенном режиме пересечения границы для таких крымчан, но не может, цитирую, в одностороннем порядке кому-то делать такие подарки, не получая ничего взамен. И напомнил о жителях аннексированного Крыма, которые не могут получить визы, предъявляя документы, выданные российскими властями. В администрации президента Украины 15 мая сообщили, крымчане смогут воспользоваться безвизовым режимом. Визы станут недоступны только для тех крымчан, которые после аннексии полуострова отказались от украинского гражданства. В ведомстве подчеркнули, что те крымчане, которые выкинули украинские паспорта и получили паспорта фейковых республик и российские паспорта фейкового федерального округа, получить украинский биометрический паспорт и отправиться без визы в страны Шенгена не смогут. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 31 градуса с отметкой плюс. Море прогрелось до 17-18 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. В нашей студии я сразу хочу представить нашу гостью, это Оксана Мохамад, жена Кабира Мохамада. Почему так важно? Почему, значит, я представляю Оксану как жену? Потому что это человек, которого удерживают в крымском СИЗО. Вот, здравствуйте, Оксана.
Здравствуйте.
А вот об этом мы будем говорить в следующие 25 минут. Почему человек оказался в крымском СИЗО? Почему он там находится так долго и когда он выйдет на свободу. И самое главное, дорогие мои, мне кажется, чтобы вы внимательно послушали про угрозу, которая может быть вообще практически для каждого человека, который оказывается на полуострове Крым. Также напомню, что нас можно слушать и смотреть на нашем сайте каждое утро с 7 до 10 часов. Значит, с 7 до 8.30 у нас в эфире радио «Крым Реалии» программа «Ранкова Свобода» от Радио Свобода. А с 8.35 до 10 часов мы говорим непосредственно про крымские проблемы в эфире Радио Крым Реалия. Также 8.35 и 18.30 можете включать свои радиоприемники на частоте 549 кГц. Это средняя волна. Ну и, конечно же, в FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Ну и, конечно, приглашаю всех наших слушателей и зрителей принимать участие и звонить к нам по телефону 8 800 169 26. Это телефон для крымчан, это телефон абсолютно бесплатный. Ну и жители других украинских регионов тоже могут присоединиться к нашему разговору. Телефон для них 044-490-2905. Ну а сейчас небольшая справка. Мы продолжим нашу беседу после того, как послушаем небольшую справку о деле Кабира Мохамада, которую подготовили мои коллеги.
100 слов по теме.
Афганцы с украинским гражданством незаконно держат в крымском СИЗО и собираются экстрадировать в Иран как особо опасного преступника. При этом украинец афганского происхождения Кабир Мохамад ни в чем не виновен, в Крыму его перепутали с другим человеком. Об этом крымской правозащитной группе рассказала его жена Оксана. По ее информации, семья въехала в подконтрольный России Крым в сентябре прошлого года. На пункте пропуска в Армянске при проверке документов Кабира задержали. Объяснили это тем, что Интерпол разыскивает по заявлению заявлению Ирана, гражданин Афганистана Ниязи Мухаммад Кабира, сын Абдул-Латифа. Этот человек находится в международном розыске уже более 6 лет. Хоть имена и похожи, но это не тот человек, которого разыскивает Интерпол, заявляет жена задержанного. У преступника имя Ниязи и двойная фамилия Мухаммад Кабир. У украинского афганца Мухаммад – это фамилия, а Кабир – имя. Также не совпадает информация об отце. Подтвердили это и в российском консульстве Афганистана. Там направили письмо в суд города Армянска о том, что задержанный в Крыму Мухаммад Кабир не имеет никакого отношения к разыскиваемому преступнику. Но это не изменило ситуацию.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, в нашей студии Оксана Мохаммад. Оксана, давайте так, давайте, чтобы было понятно нашим радиослушателям, ваш муж, он афганец, да, по этнически афганец, он гражданин Украины.
Да.
Как он вообще приехал? Он здесь родился в Украине или он приехал?
Нет, он приехал на учебу в 86-м году.
А как стал, ну, и учился?
Учился в Донецке, да.
Какую специальность получил?
Доктор.
Врач, да?
Да.
Ага. То есть он медик. И, да. И потом, когда, и в каком-то году он стал гражданином Украины, если можете...
В 2012 году он стал гражданином.
А вы когда с ним познакомились?
В 2007.
В 2007. А, хорошо, вы женаты, ну, официально...
Да, мы официально женаты. До этого он тоже был женат на украинке, у него... Дочка, уже внук здесь в Украине. То есть он не один год, и не с 2012 года он в Украине. Он с 86 года.
То есть 86 года, а в 2012 году он просто получил гражданство Украины уже, да?
Да.
Он работал, все эти годы он жил и работал на территории Украины.
Да.
Он не ездил.
Он никуда не.
А он ездил в Афганистан или нет?
Потому... В Афганистан он ездил, конечно, к себе на родину ездил.
То есть родственники там какие-то остались у него?
Да, родственники, естественно.
Ясно. Хорошо, теперь давайте так. Вот когда случилось, когда его задержали на территории вот Армянска, да, на территории, которую контролирует Российская Федерация, на территории Крыма, когда это произошло?
14 сентября 2016 года.
А, скажите, вы жили в Крыму? То есть вот для чего вы поехали в Крым?
Просто
как вы там оказались?
Отдыхать.
Так. А поехали вы, ваш муж и еще кто?
И двое детей наших маленьких.
И как все это... Вот если можно, расскажите вообще, как это происходило.
Когда он получил паспорт в 2012 году, мы постоянно путешествовали по Европе, ездили в Дубай, в мусульманские страны, там, где невозможно. Они же... Как бы понимают, Мухаммад, фамилия, имя, все это, нигде нас не задерживали. В 2015 году у него случился инсульт. Путешествуем по Европе, мы постоянно на машине. И так как далеко ехать, мы решили, что Крым недалеко, и с открытой шенгенской визой мы только приехали из Болгарии и поехали в Крым отдохнуть. Ну и вот приехали.
Угу. Хорошо, но вот вы были там непосредственно, когда его задерживали, да? То есть что сказали пограничники? Они как-то проверили, сказали, вы в каком-то списке находитесь?
Они сначала вообще ничего не говорили, а потом уже начали говорить, что он в розыске Интерпола Ирана. Ну, может быть, и не он, мы сейчас ждем подтверждения от Ирана. Ну, в Иран они отправили такую информацию, что они поймали Ниязи. Если бы сразу они отправили, что вот мы задержали Мухаммад Кабира, тогда бы всего этого не было. Они написали в Иран, что мы задержали Ниязи Кабира. Иран подтвердил, что да, действительно, мы ищем Ниязи Кабира. И вот это вот все произошло.
Хорошо, да, но если они так заявили, то вот дальнейшие действия, ну тогда иранские власти должны тогда какого-то своего представителя, ну так, по логике, наверное, да, прислать, и сказать, что вот он ваш там гражданин Ирана, да, вот забирайте его. А почему тогда Иран никакого, не знаю, действия не производит для того, чтобы удостовериться, что это их гражданин или нет? Вы обращались, но мы говорили в этой справке о том, что даже был документ от посольства Афганистана, да, о том, что он не является тем человеком, которого разыскивается Иран. А Иран что, он молчит все это время?
Иран пишет, что они ищут Ниязи, и все документы высылают на Ниязи. А, то есть они в Крыму не могут подтвердить, что это Нези. И вот они до сих пор ждут. Вот 9 месяцев они ждут каких-то документов.
Вам удавалось после того, как задержали вашего супруга? Кстати, вот вы тогда ехали, вы всей семьей ехали, с детьми ехали?
Да, всей семьей ехали.
Но вас не задерживали?
Меня не задерживали.
Как вам удалось обратно вернуться? Или вы там оставались все это время?
Я машину на нашу территорию перегнала, и потом с детьми пошла в гостиницу ночью. Угу. Осталась там. Потом мама приехала, забрала детей, и я все время там ходила по судам.
Хорошо. И вот что говорят адвокаты? Как возможно решить этот вопрос?
Адвокаты говорят, что продлиться прокуратуре очень тяжело. Сейчас будет. Вот, завтра вроде бы суд должен состояться. Но никто об этом еще не сообщал. Потому что 14-го заканчивается срок ареста. И мы так посчитали, что 12-го числа будет День России, 13-го тоже у них выходной. Угу. И мы посчитали, что завтра должен быть суд. Но никто еще не говорит.
Хорошо, а вот давайте мы попробуем еще представителя Крымской правозащитной группы Ирину Седову подсоединить к нашему разговору. Набирают, да? Потому что очень важно вообще, а по законодательной базе, даже Российской Федерации, вообще сколько они имеют права человека держать, мало ли кто кого подал в суд. Это фактически аж... 45, так подождите, уже сколько 45 прошло?
45 дней они имеют право держать.
45 дней, а прошло с сентября 2016 года, скоро год уже будет, да, фактически? А как вы думаете, они просто боятся признать свою ошибку или боятся наказания, что если они отпустят его...
Я думаю, что да, они боятся признать свою ошибку, потому что они понимают, что они ошиблись и просто вот сейчас ждут. А вдруг, мало ли, придет что-то с Ирана?
Вам за все это время с мужем удавалось, сколько раз удавалось вообще встретиться?
Мне не удавалось ни разу встретиться на свидание, я только встречалась с ним на суде, потому что у него нету следователя, и он закреплен за Генеральной прокуратурой. То есть в Крыму там очень тяжело попасть вообще на...
Ну, то есть пообщаться, да, с человеком?
Пообщаться.
Хорошо. У нас на прямой телефонной связи Ирина Седова, представитель Крымской правозащитной группы. Ирина, доброе утро.
Доброе.
Ира, скажите, пожалуйста, вот эта ситуация с Кабиром Махамадом, насколько она имеет правовое решение, я не знаю, вот давайте так, такую формулировку будем использовать.
Правовое решение заключается в том, что его нужно выпускать, потому что у того, кого они разыскивают, другая фамилия. То есть этот человек с фамилией Мухаммад, тот человек с фамилией Нии.
Почему тогда они не выпускают его, если это вот уже всем понятно, что это тот человек?
Да, классическая схема так называемого российского правосудия. Когда они по ошибке задержали человека, но теперь они свою вину не хотят признавать, потому что это им грозит уголовным преследованием, потому что они незаконно удерживают в неволе уже человека довольно долгое время. И теперь они, конечно, не хотят идти на попятную и пытаются сделать вид, что он действительно террорист. Но это мое мнение лично. Угу. Такое, вот складывается из той информации, которую мы получаем.
Если,
они просто теперь таким образом пытаются спастись себя от того, что они вот совершили такую жестокую, грубейшую ошибку.
Я понимаю, но там, насколько опять-таки я сейчас услышал вот эту информацию, что решение о продлении его задержания под стражей, оно выносится судом. Да, то есть это уже теперь не решение ни пограничников, там, ни прокуратура о задержании, а именно судебное решение. Правильно понимаю или нет?
Правильно, но дело в том, что вся эта система, в Крыму особенно, она связана вместе. То есть суды выполняют решение, указания ФСБ. Сколько раз мы уже с этим сталкивались, что решения абсолютно неправосудные выносятся, особенно по делам так называемых террористов, экстремистов, диверсантов, вот этим всем нашим политзаключенным, выносятся решения совершенно, которые ничего общего не имеют ни с какими законами, ни с Российской Федерацией, ни тем более с международным правом. Просто по указке ФСБ. ФСБ хочет человека посадить, и судьи принимают такие решения. Поэтому мы даже составили список 40, даже уже больше, судей, которые выносят вот эти неправосудные решения, по которым люди у нас сейчас сидят незаконно в этом крымском СИЗО.
Ну хорошо, но вот от того, что Кабир просидит и там неделю больше или там две недели больше, он же не станет вот тем самым человеком, которого разыскивают, он же не изменится. Ну то есть ответственность, она же все равно наступит рано или поздно для этих людей. Почему тогда не отпустить его сейчас?
Дело в том, что ответственность наступит рано или поздно, это такое дело. Может быть, только после деоккупации наступит эта ответственность, потому что там круговая порука.
Не, ну да, подождите, даже по российскому, даже по российскому законодательству, насколько я понимаю, если он, это не тот человек, и они задержали не того человека, то все равно должна наступить какая-то для них ответственность. Хорошо, Ирина, давайте так, если у Кабира, если у него доступ к адвокатам, вот к российским, не знаю, адвокатам, так поставим вопрос.
Ну, российские адвокаты, то тоже, если это адвокаты по назначению, то они точно так же сотрудничают с ФСБ.
Хорошо, не по назначению.
Единственный способ – это просто взять, попытаться сейчас заключить договор с каким-то адвокатом, но это будет стоить точно так же много денег.
О каких суммах идет речь?
Честно, я не знаю, потому что у каждого адвоката свои суммы, но, насколько я так слышала, то что там довольно серьезные суммы, ну, вот эти хорошие московские адвокаты, у них очень дорогие рисунки, на самом деле. Поэтому обычному человеку это сложно очень потянуть.
Российские правозащитные организации знают ли об этом случае? Делали ли они заявления по этому случаю Кабира Махмада?
Заявлений публичных я не видела. Так плотно мы с российскими правозащитными организациями не сотрудничали, вот по вопросу именно Кабира, поэтому я точно не могу вам сказать, знают ли они об этом случае или нет. Угу. То, что мы об этом сообщали публично, это довольно широко распространилась эта информация, это факт.
Понятно.
Но в правозащитных организациях российских тоже там их по пальцам можно перечесть, и их сейчас признают постоянными странными агентами, лидеров преследуют, поэтому я не думаю, что у них, наверное, хватает усилий, чтобы всем помочь нашим украинцам, которые сейчас находятся в оккупации.
Ясно. Ирина, скажите, а есть у украинского государства механизм для того, чтобы получить из Крыма Кабира Махмада, украинского гражданина?
У украинского государства таких механизмов пока нет, потому что сейчас вот Лутковская вела омбудсмен переговоры про то, чтобы выдать заключенных, которые сидели в Крыму до оккупации. И вот по этим заключенным были какие-то переговоры, и даже было выдано несколько человек, и там, по-моему, 18, если я не ошибаюсь. Вот. Но по поводу тех, кто сейчас сидит в СИЗО и сдержан уже после оккупации, и кому еще не вынесены приговоры, такие переговоры пока что, если и ведутся, то они совершенно без результатов.
Угу. Ну, просто...
Я не слышала о таких результатах.
Просто очень интересно. Спасибо. Ирина Седова, представитель Крымской правозащитной группы. А мы попробуем сейчас связаться с Михаилом Чаплыгой. Это руководитель пресс-службы уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины, как раз госпожа Лутковская, которая сейчас упоминала Ирина. Потому что, понимаете, дорогие наши радиослушатели и зрители, получается очень интересная ситуация. Человек может поехать, любой украинский гражданин, его задерживают администрация Российской Федерации, говорит, что вы не, знаете, вы не Иванов, а вы Петров, например. А вот на Петрова у нас есть какая-то ориентировка, его требуют выдать. И потом вас держат в тюрьме. А украинское государство тоже ничего не делает и молчит просто по этому поводу. Ну, получается ведь так. То есть никому нет дела до украинского гражданина. Или есть? Будем сейчас пытаться выяснить это у Михаила Чаплыги, руководителя пресс-службы уполномоченного по правам человека. Оксана, скажите, а вот, ну, не знаю, может быть, какие-то адвокаты, которые брали за дело вашего супруга и говорили, что мы готовы решить это, ну и называли какую-то сумму, за которую они готовы решить этот вопрос?
Договариваться?
Да.
Ну, не было такого. Просто адвокатам я платила только за работу.
Ну, имею в виду те адвокаты, которые там на месте, да?
Да.
Но, а вот, может быть, я не знаю, там, опять-таки, российские адвокаты, которые говорили, что у нас такие уже случаи были, и вот мы уже удавалось там успешно все это решить. Не общались с такими адвокатами.
Mm-mm.
Хорошо. Здесь, в Украине, кому вы обращались?
В Украине я обращалась к многим правозащитным организациям. Мне помогает Мария Томак, mm-hmm. Оля Скрипник. Вот. К уполномоченному я тоже писала, мне приходил ответ.
Госпожа Лутковская.
Да.
Лутковская. Хорошо. Давайте так. Вот мы сейчас как раз у нас на связи Михаил Чаплыга. Михаил, доброе утро.
Доброе.
Значит, вот мы сегодня как раз в студии говорим с Оксаной Махмад. Это жена Кабира Махмада. Человек, украинский гражданин, который был задержан в 2016 году, в сентябре 2016 года в Крыму. И на сегодняшний день его продолжают удерживать. Там, на территории Крыма, в следственном изоляторе. Обвиняют, точнее, не обвиняют, его говорят, что есть... ориентировка Интерпола о том, что он какой-то якобы там подозревается, что он это другое лицо, гражданин Ирана, который совершил какие-то преступления, и поэтому на этом основании его там удерживают. На ваш взгляд, есть ли у украинского государства или вот у омбудсмена инструменты для того, чтобы освободить господина Кабира Махамада, украинского гражданина из территории Крыма?
Ну, честно скажу, ответ простой. До тех пор, пока у Украины нет 4-го флота США, естественно, мы ничего там сделать физически не можем. Но есть другие инструменты, которые доступны нам. Это и инструменты, в том числе и политического давления через международные структуры. Схема, я бы так это назвал, которую вы только что огласили, она не только по отношению к этому гражданину применяется. Подобные аналогичные вещи применяются, уже это могу сказать, множественные случаи по отношению к гражданам Украины на территории Крыма. Единственное, что нам удалось сделать на сегодняшний момент в рамках взаимодействия с российским уполномоченным, это единожды побывать в следственном изоляторе в Крыму и встретиться с представителями крымско-татарского народа, которые там удерживались, а также перевести 12 заключенных украинских граждан, которые на момент оккупации находились в местах несвободы на территории Автономной Республики. В данном случае, естественно, мы в любом случае реагируем путем обращения на уполномоченного Российской Федерации, но нужно помнить то, что, к сожалению, в подобных процессах любая национальная институция по правам человека, ее мандат ограничен исключительно мандатом либо национально-превентивного механизма против пыток, либо общим мандатом соблюдения прав в местах несвободы, либо процессуальных прав.
То есть, условно говоря, вы не можете вы можете или не можете договориться о том, чтобы украинских заключенных, украинских граждан, заключенных в СИЗО, выдали там, обменяли там на российских каких-то или нет?
К сожалению, нет. И понятия такого, как обмен, нету. Если говорить реалистично, то, к сожалению, на оккупированной территории действенных инструментов влияния не существует.
Хорошо. Что тогда делать Оксане? Как ей вызволять своего супруга?
Она, в принципе, абсолютно правильно поступила. Она обратилась и к Скрипник, и к Марии Томак. Это два профессионала, которые занимаются именно этими вопросами, правозащитники, которые действуют. Когда им нужна поддержка ситуация, они обращаются к нам на взаимодействие. Также они взаимодействуют с нашим МИДом, и они выступают коммуникативной, хорошей площадкой, которая помогает взаимодействовать всем государственным институциям в вопросах защиты прав граждан, которые попали в такую тяжелую ситуацию. В том числе они помогают и с юридическим сопровождением, и насколько это возможно, поиском и подключением адвокатов.
Угу. Хорошо. Михаил, и еще вопрос. А вот скажите, если бы человек поехал не в Крым, а его задержали, где-то там вот за хутором Михайловским, на границе с Российской Федерацией, украинского гражданина, и сказали бы, вы знаете, вы там находитесь в розыске Интерпола, вот человек похожий на вас, похожей фамилии, там была бы реакция украинского государства? Туда бы, приехал бы украинский консул?
Вы имеете в виду
в какой-нибудь Белгородской области или где-то, да,
конечно,
или где-то еще?
Конечно. Это право на консульскую помощь, это святое право, конечно же, консул бы реагировал.
Ситуация только в том, что территория оккупирована и аннексирована Российской Федерацией, поэтому туда не может приехать украинский консул. Извините, Михаил, не слышал.
Я просто в дороге. Да, есть такая проблема, именно связанная с тем, что это оккупированная территория.
Угу. Спасибо. Михаил Чаплыга, руководитель пресс-службы Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины, был на прямой телефонной связи. Я напомню, что сегодня мы говорим о случае Кабира Махамада. И у нас в студии его жена Оксана Махамад, которая находится в заключении в Крыму уже с сентября 2016 года. Человек ехал, просто человек гражданин Украины. Ехал, был задержан просто по подозрению, по какому-то, потому что у него похожая фамилия на какого-то другого человека, и тот другой человек находился в списке Интерпола на розыск. Я предлагаю, еще, чтобы мы поговорили вот о чем. Оксана, Как ваш супруг говорил, какие условия вообще содержания? Потому что это тоже очень важно, но все-таки почти год он уже там находится.
Ну, как условия содержания плохие.
Его держат в общей, ну, как бы камере?
Держали его в общей камере, пока я не обратилась в Европейский суд. Когда Европейский суд начал делать запросы о его содержании, его состоянии здоровья, они его перевели в санчасть, напечатали ему справки в Европейский суд, как будто они каждые 2 часа проверяют ему давление, потому что он после инсульта. Мы в Европейский суд все справки о том, что он перенес инсульт, предоставили. Напечатали, как будто он на курорте каком-то, а не в СИЗО находится. Это Европейский суд устроило, и как бы на этом тема закрылась.
То есть они просто как бы приняли к сведению вот эти бумажные какие-то справки, сказали, ну вот видите, есть официальные ответы, поэтому все...
Без единой подписи врача везде подписывал майор Бергант.
Да, интересно.
И без печати.
Интересно, конечно. Хорошо, но помимо того, что вы видитесь с ним в суде, у вас есть еще связь? Я не знаю, там телефон, там письма?
Нет,
каким
там
образом?
Все запрещено.
Вообще абсолютно все запрещено? Да. А как же тогда можно узнать...
Через адвоката. Да. Я еще хотела добавить, что мы же ездили через Белгород в Россию в 2013 году. То есть мы уже были на территории России, Кабир, и его не задерживали, и никаких подозрений не возникало, хотя человек в розыске находится с 2010 года. Почему в Крыму он стал вдруг в розыске, неизвестно.
Ну, здесь можно делать только предположение. Знаете, человек там имя такое, фамилия, а потом еще гражданин Украины.
Да,
вот
нам
почему...
сказали, что если бы был паспорт, вам мешает украинский паспорт. Если бы был паспорт гражданина Германии или какой-то другой страны, его бы выпустили сразу.
Понятно. Спасибо. Оксана Махамад, жена Кабира Махамада, который незаконно удерживается на территории Крыма уже с сентября 2016 года. Ну, желаю вашему мужу скорейшего освобождения, возвращения на родину. Вы слушали радио «Крым Реалии». Теперь мы с вами встретимся уже завтра. В 7 часов утра будут новые темы, новые программы и до 10 утра. Всего вам доброго.